тут нужно понять, что сама процедура продления санкций основана на всеобщем консенсусе. Иными словами, если одна страна на официальном уровне вот в момент как раз принятия этого решения откажется продлевать санкции, то таким образом продление этого санкционного режима закончится. Поэтому очень важно противникам того, чтобы в отношении России перестали действовать санкции, создавать подобного рода информационную волну. То есть показывать, что действительно внутри Европейского Союза есть голоса в пользу отмены этих санкций, что необходимо оказать давление, что это ставит под угрозу трансатлантическую солидарность, европейские ценности и так далее. Однако очевидно, что тренд сменился. Мы видим, что если совсем недавно одним из главных локомотивов вот этой санкционной политики были как раз старые страны Европы в лице Франции, в лице Германии, то сейчас мы видим, как Макрон периодически делает заявления в пользу того, что с Россией необходимо договариваться. Мы видим, что Германия уже не так сильно выступает апологетом санкционной политики, особенно учитывая то, что нынешняя правящая коалиция, в общем-то, имеет не очень выдающиеся результаты на прошедших там местных выборах. И в этом плане понятно, что и, соответственно, давление бизнеса возрастает в Германии, который очень хочет снять санкции, эту санкционную политику, потому что Россия очень важный торгово-экономический партнер. Поэтому достаточно на самом деле будет голоса всего лишь одной стороны для того, чтобы прекратить это продление. С другой стороны, как мы знаем, как только появляются подобного рода слухи, информация, очень быстро действует Брюссель. То есть собирается специальная условно группа, раньше ее возглавляла Фредерика Могерини, и они заранее до саммита Европейского Союза, на котором как раз принимается решение о продлении санкционного режима, встречаются с представителями стран, которые говорят о том, что санкции необходимо снять, и всегда находится какой-то консенсус, в рамках которого санкции остаются, а страны получают определенного рода преференции и привилегии. Вот я не исключаю, что и сейчас вполне возможно такой механизм попытаются задействовать, но если говорить с точки зрения таких трендов, мы же видим, что все больше политических сил в Европе ориентированы на сотрудничество с нашей страной. Причем это не только страны старой Европы, в том числе это и условные европейские пионеры, хотя, конечно же, очень условные, например, такие как Чехия, такие как Венгрия. Исходя из этого, понятно, что рано или поздно количественные показатели перейдут в качественные. Поэтому, да, будут пытаться сейчас страны, главные апологеты антироссийской политики внутри ЕС, бить в набат, говорить о том, что Россия является угрозой. Понятно, что ядро этих стран – это Прибалтия, это Польша, это Румыния. Ну, понятно, что будет активно использоваться украинская карта. Однако видно, что нынешний настрой Европы, он скорее конструктивен. По крайней мере, той Европы, которая в большей части принимает решения, которая обладает хоть какой-то субъектностью, да, пусть и не стопроцентной, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что сигнал позитивный, и это говорит о том, что европейцы наконец осознали, что как политический рычаг, как инструмент давления, санкции абсолютно не работают, никаких задач они не решили. И это, конечно, заставляет европейцев задумываться о том, что необходимо поменять подход. Нынешняя Европа, она действительно расколота, и многие пионеры вот этого Европейского Союза, они вообще пытаются быть сетей Папы Римского. То есть, грубо говоря, быть большими европейцами, чем сами европейцы старой Европы, заявляя о том, что именно они сейчас являются защитниками европейских ценностей и так далее. Поэтому голос их будут точно слушать, даже и прибалтов будут слушать, но проблема в системе принятия решений, в рамках которых всегда последнее слово остается за Германией, Францией, Италией. Вот эти три страны, их консенсус, как мне кажется, будет определяющий, и все зависит от их решения.